Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 21 марта, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Дмитрий Морозов. Начинаем час с новостей, с которыми вас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В центре Минска разбит палаточный лагерь, арестованы несколько активистов оппозиции. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. В Самаре задержаны дезертиры, убившие 3 жителей города. В центре Минска около 100 сторонников белорусской оппозиции продолжают акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Как передает с места события корреспондент «Радио Свободы», на Октябрьской площади разбит палаточный лагерь. Оппозиционные лидеры призвали продолжать акцию до утра, когда, по их словам, в Минск приедут сторонники оппозиции из других городов Белоруссии. Недалеко от места проведения митинга милиция задержала лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, его заместителя и еще несколько человек. Выборы президента состоялись в воскресенье. По официальным данным, победу с огромным преимуществом одержал нынешний президент Александр Лукашенко. Прямое включение нашего корреспондента из Минска сразу после выпуска новостей в программе «Время свободы». Соединенные Штаты заявили, что не признают результаты президентских выборов в Белоруссии. Представитель Белого дома Шон Маккормак заявил:
«Мы поддерживаем призыв провести новые выборы. Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран. Соединенные Штаты намерены принять серьезные меры против белорусских официальных лиц, ответственных за подтасовки в голосовании и другие нарушения. Эти меры будут согласованы с Европейским Союзом. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить тех, кто был задержан в ходе предвыборной кампании. Международное сообщество продолжит следить за действиями белорусских властей, и мы предостерегаем их против любых попыток преследовать тех, кто пользуется своими законными политическими правами»,
сказал представитель Белого дома. С жесткой критикой белорусских выборов выступили ОБСЕ, Европейская комиссия и Совет Европы. В то же время президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы белорусского государства. Сегодня Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В Пекине он примет участие в церемонии открытия «Года России» в Китае. Запланированы переговоры российского президента с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которых, как ожидается, стороны обсудят международные проблемы, в частности, вопрос об иранской ядерной программе, а также экономическое сотрудничество, в том числе в области энергетики. В ООН безрезультатно прошли новые консультации по ядерной программе Ирана. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН, Великобритании, Китая, России, США и Франции, а также дипломат из Германии, пытаются согласовать возможные меры против Ирана, если он не подчинится требованиям прекратить программу обогащения урана.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. В понедельник юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех счетов организации в рамках уголовного дела против компании «ЮКОС». Вот что рассказала в интервью «Радио Свободы» заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина.
«Мы получили постановление Басманного суда о том, что счета «Открытой России» заблокированы в исполнении решений по делу Ходорковского-Лебедева. Ну, а значит, это будет то, что мы сворачиваем свою деятельность полностью. И те проекты, которые были проанонсированы заранее, в установленном порядке, это очень немногие проекты, те какое-то время, наверное, продолжат свою работу, а остальные закроются».
Это была Ирина Ясина. «Открытая Россия» основана в 2001 году и осуществляет проекты в социальной, научной, культурной и других сферах. Одним из создателей фонда был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Власти Узбекистана выдворяют из страны сотрудников ведомства ООН по делам беженцев. Вот что сообщила нашему радио в понедельник представитель ведомства Астрид Ван Гендерин Сторт.
17 марта власти Узбекистана сказали нам, что, по их мнению, ведомство ООН полностью выполнило свои задачи и нет никаких оснований для его дальнейшего присутствия в стране. Они также сказали, что МИД требует в течение месяца закрыть наше представительство в Ташкенте.
Это была представитель ведомства ООН по делам беженцев. Ранее сотрудники ООН помогли сотням граждан Узбекистана получить убежище за границей после жестокого подавления властями выступлений в Андижане. В Багдаде и его окрестностях при 3 взрывах погибли 9 мирных жителей и 2 полицейских, 15 человек ранены. В пригородах иракской столицы в понедельник обнаружены тела 14 убитых. Власти связывают рост волны насилия с обострением конфронтации между шиитами и суннитами. 20 марта исполнилось 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции под командованием США. В интервью «Радио Свобода» президент Ирака Джалаль Талабани заявил:
«Я был среди тех, кто считал, что режим Саддама Хусейна можно было сместить только при военном вмешательстве извне. Это была освободительная война, освободившая нас от диктатуры и угнетения. Теперь иракский народ свободно выразил свою волю, избрав представителей и правительство».
Это был иракский президент.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре задержаны 2 дезертира, убившие 3 человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», в субботу солдаты самовольно покинули воинскую часть и отправились гулять по городу. Они познакомились с 2 мужчинами и женщиной, которые предложили им вместе выпить. Позже между ними возникла ссора, в результате которой военнослужащие застрелили всех 3. В Париже начался судебный процесс по делу 26 исламистов, обвиняемых в подготовке терактов во французской столице. Следствие утверждает также, что обвиняемые финансировали отправку боевиков в Афганистан и Чечню. Всем им грозит до 10 лет тюрьмы. В Дании выдвинут обвинение против представителя исламской группировки, выступившего с угрозами в адрес датского правительства. В листовках, распространенных в 2004 году датским подразделением «Хизб-ут-Тахрир», содержался призыв к мусульманам ликвидировать тех, кто препятствует их выезду в Ирак для поддержки повстанцев. Напомню главные новости к этому часу. В центре Минска разбит палаточный лагерь, арестовано несколько активистов оппозиции. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. В Самаре задержаны дезертиры, убившие 3 жителей города.
С новостями часа Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, североатлантический циклон принес на северо-запад и в центре европейской территории России снегопады, метели, порывистый ветер, а после весенней солнечной погоды вернул зимние холода. Циклон основательно присыпал землю мокрым снегом. Вслед за циклоном в центре европейской России устремился и холодный арктический воздух. В предстоящие сутки в средней полосе температура продолжит заметно понижаться. В центральных областях ночью ожидается до -10. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков, от 4 до 6 градусов мороза. В Москве небольшой снег, 0-2, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 737 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Акции протеста белорусской оппозиции в Минске. Перспективы вывода американских войск из Ирака. Причины безработицы в Санкт-Петербурге, а также вы узнаете об итогах международного кинофестиваля в Софии.
Кроме того, сегодня Всемирный день поэзии, и это главная тема утреннего эфира. Когда вы последний раз читали стихи?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Вспоминайте строчки, вспоминайте своих любимых авторов. Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Как вы слышали, в центре Минска белорусская оппозиция продолжает акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. На месте события находится наш коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте.
Доброе утро.
Как-то изменилась ситуация с момента вашего последнего репортажа?
Вообще, что происходит?
Прежде всего, надо сказать, что всю эту ночь с 8 часов вечера 20 марта белорусская оппозиция проводит акцию протеста, и численность сторонников оппозиции очень серьезно колебалась. На пике митинга вечером прошедшим это было до 20 тысяч человек. Сейчас это примерно около 500 человек. Но главное здесь не численность, а беспрецедентное событие для Минска, то, что в центре Минска разбит палаточный лагерь. Это примерно 15 палаток. И сторонники оппозиции говорят, что это попытка повторения украинского Майдана. Ну, конечно же, в других масштабах, но тем не менее, действительно беспрецедентно, что в центре Минска на Октябрьской площади стоят вот эти палатки. В них находятся сторонники оппозиции. Палатки окружены тоже кольцом оппозиционеров. Это в основном молодые люди. Но там есть и лидеры оппозиции Александра Лукашенко. Например, кандидат единый от оппозиции Александр Миленкевич, Александр Козулин, также кандидат в президенты. Между тем, стали уже известны факты задержания еще лидеров оппозиции. Это председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и его заместитель Александр Добровольского. Они уходили с этого ночного митинга, и вот на пути домой их задержали. Пока судьба их неизвестна. Тем не менее, очень сильно удивлялись сами оппозиционеры тому, что белорусские власти дали всю ночь простоять им и проскандировать свои лозунги в центре Минска, что никакой силовой акции не было. Надо сказать, что милиция здесь есть, и силы спецназа также присутствуют. Но единственное, что они делают, это они ограничивают доступ людей к этой акции. Во всяком случае, у всех проверяются журналистские удостоверения. Если человек не журналист, его отсылают обратно. Также надо сказать, что у митингующих нет ни теплой одежды, ни какого-то горячего питья. Любую остановившуюся машину, из которой пытались доставить этому митингу что-либо подобное, милиция отгоняла сразу же подальше. И как эти люди, в общем, в достаточно холодную ночь выстояли здесь, на этом митинге, ну, так или иначе, что-то их согревает.
Данила, а была информация, что будет новый приток из других городов. Есть ли у вас какие-то данные по этому поводу?
Действительно, это объявлялось, во всяком случае, призыв лидеров оппозиции был именно таким, что нужно продержаться ночь ровно для того, чтобы с рассветом, с наступающим днем на Октябрьскую площадь Минска приехали люди из других городов, и тогда акция будет продолжена. Очевидно, что частью тактики оппозиции в Белоруссии есть вот не окончаемость этой акции, не ее продолжительность на несколько дней, чтобы как-то склонить, во всяком случае, привлечь внимание общественного мнения к тому, что оппозиция продолжает добиваться пересмотра результатов голосования, настаивает на том, что выборы были сфальсифицированы, и хочет повторных президентских выборов.
Спасибо, Данила. На прямой связи из Минска с нами был Данила Гальперович. Мы будем дальше следить за развитием событий на Октябрьской площади в Минске. В следующем часе мы вновь выйдем на прямую связь с Данилой Гальперовичем. Спасибо.
В 2005 году на учете в Государственной службе занятости народонаселения по Петербургу состояло 57 тысяч человек, из которых нашли работу чуть больше 20 тысяч. Вместе с тем в Петербурге наблюдается и острый дефицит трудовых ресурсов, рассказывает Татьяна Вольская.
Тех, кому трудно найти работу, с каждым годом становится все больше. В 2005 году в Петербурге 36 тысяч работников оказались уволенными с предприятий по сокращению штатов в результате ликвидации или банкротства. Многих из этих людей устроить на работу сложно, потому что их трудовые возможности ограничены. Некоторым требуется просто сменить профессию. В то же время дефицит кадров в Петербурге растет из-за ускоренного создания новых рабочих мест и сокращения трудовых ресурсов. Иногда требования рабочего места не соответствуют возможностям нанимающегося. В других случаях предлагается слишком низкая зарплата. Сегодня самая дефицитная профессия в Петербурге – это охранник, говорит руководитель управления Федеральной государственной службы занятости населения Павел Панкратов. Кто же следует за охранником?
Электромонтер, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, каменщик, грузчик. По должностям служащих это медицинская сестра, бухгалтер, инженер-конструктор, инженер-проектировщик. Кстати, зарплаты предлагаются, например, по позиции инженер-конструктор, максимальная зарплата 35 тысяч. Это вакансия заявлена работодателем.
Откуда же такие ножницы? С одной стороны безработица, с другой – дефицит рабочей силы, говорит директор по экономике Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кирсанов.
Ребята, которые сегодня имеют возможность поступить в высшее учебное заведение, не всегда оказываются хорошими инженерами, хорошими программистами в будущем, из которых, наверное, могли бы быть, может быть, подготовлены хорошие рабочие. И не секрет, что работодатели сегодня за хорошего, современного рабочего, способного работать на станках сложнейших с программным управлением, готовы платить 40 и 50 тысяч рублей. Но это такой токарь или такой фрезеровщик или такой таксоспециалист, который будет лицо фирмы определять.
Анатолий Кирсанов считает, что в целом система профессионально-технических училищ, созданная в советские годы, в городе сохранена. Но практически все ПТУ, теперь это лицеи, сегодня имеют безнадежно устаревшую материальную базу, на которой невозможно подготовить квалифицированные кадры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В центре Минска белорусская оппозиция разбила палаточный лагерь и продолжает акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В Организации Объединенных Наций безрезультатно завершились новые консультации по ядерной проблеме Ирана. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11:00 программа «Час прессы» выйдет из Киева. Что будет после выборов на Украине, обсуждают редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин и политолог Кость Бондаренко, ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. В чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершились 4 матча. Нью-Йорк Рейнджерс одержал победу над Бостоном 5-2. Флорида одержала победу в овертайме над Тампой 6-5. Монреаль выиграл у Вашингтона 4-2. Свою 44-ю шайбу в сезоне забросил Александр Овечкин из Вашингтона. Атланта нанесла поражение Баффало 5-0, а здесь отличился еще один российский хоккеист Илья Ковальчук, который забросил свою уже 43-ю шайбу в этом сезоне. В Калгари прошли соревнования спортивных пар в рамках чемпионата мира по фигурному катанию. Мария Петрова и Алексей Тихонов занимают 3-е место, уступая двум китайским парам Дань Джан Хао Джан и Чин Пан Дзян Тон. Полуфиналистом розыгрыша Кубка Англии по футболу стал Вест Хэм, который одержал победу над Манчестер Сити 2-1. Продолжается чемпионат мира среди женщин по шахматам. Первые партии полуфинальных матчей за звание чемпионки мира завершились в ничью. Так сыграли Виктория Чмелиты из Литвы и Алиса Галямова, россиянка. И Светлана Матвеева, еще одна представительница России, с китаянкой Сюй Юхуа. Во вторник состоятся ответные партии полуфинальных матчей и при необходимости тайбрейки. Совсем скоро в Майами стартует очередной крупный теннисный турнир. Американка Линдси Дэвенпорт приняла решение отказаться от участия в этом соревновании, ссылаясь на рецидив старой травмы. Ну а пока что в эти дни проходит квалификационный раунд и продолжает участие один представитель России в мужском одиночном разряде. Это Игорь Куницын, а вот Евгений Королев завершил выступление. Продолжает участие также Алекс Богомолов, представитель Соединенных Штатов Америки. Он выиграл у Рамона Дельгадо из Парагвая. Что касается женского одиночного разряда, то здесь во второй раунд квалификации пробилась Анастасия Родионова. Она выиграла у француженки Северин Бремон после того, как та при счете 5-5 в первом сете отказалась продолжать борьбу из-за травмы. Елена Воскобоева потерпела поражение от Марии Елены Камерин из Италии. Примерно через час продолжим разговор о спорте на Радио Свобода.
В Москве 6:19. Вы слушаете Радио Свобода. В Софии завершился международный кинофестиваль, председателем жюри которого был наш обозреватель-кинокритик Андрей Плахов. Он по телефону и рассказал об итогах конкурса.
В конкурсе фестиваля участвовало 13 картин молодых режиссеров. Правда, отсчет шел не по физическому, а по творческому возрасту. Например, иранскому дебютанту Шапуру Хагигату под 60, что, разумеется, прибавило его фильму «Ночная песнь странников» с элементами суфийского мистицизма, философской мудрости, но не избавило от некоторого занудства. Еще одна философическая песня была исполнена британцем Джошем Апигнасеги. Она непритязательно названа «Песнь песней», прострочена библейскими текстами и посвящена религиозно-инцестуальному наваждению, которое объединяет брата и сестру перед одром умирающей матери на фоне лондонской ортодоксальной еврейской диаспоры. Запретная страсть брата к сестре осложняет и сюжет румынской лесбийской драмы «Любовная болезнь» Тудора Джуджу. Призрак инцеста бродит и в датском психотриллере «Мурк» Яника Йохансена. Героиня турецкого фильма «Падение ангела» Семиха Капланоглу, опять же жертва инцеста, рубит на куски своего отца, а герой американского «Умирающего Галла» Крейга Лукаса после виртуального общения в гей-чате отправляет на тот свет жену своего любовника с помощью ядовитых корней какого-то загадочного растения. После всего этого буйства темных страстей вполне невинно и даже симпатично смотрелся французский фильм «Дууп» Дэвида Лансмана о молодом, бездумном и иногда влюбленном шалопае, вариации на темы «Жил певчий дрозд» и «На последнем дыхании». Но реальные шансы получить призы остались только у трех конкурсных фильмов «Вьетнамской невесты тишины», «Боснийского неба над пейзажем» и «Нашего гарпастума». Последний победил конкурентов в трудной и честной борьбе. Сыграли роль и высокие профессиональные качества фильма, и то, что он отражает опыт молодых людей, и то, что снят молодым человеком. Алексею Герману всего 29 лет. Второй приз, уже без денежного сопровождения, жюри присудило «Небо над пейзажем» – балканской комедии в стиле раннего Кустурицы. Помимо «Гарпастума» на Софийском фестивале, который становится одним из главных международных событий на Балканах, было широко представлено российское кино фильмами «Космос как предчувствие», «Первое на Луне», «Турецкий гамбит» и другими. После периода падения интереса к тому, что приходит от восточных соседей, болгарская публика и профессионалы со все большим интересом приглядываются к опыту возрождающейся российской киноиндустрии.
Об итогах фестиваля, международного кинофестиваля в Софии рассказывал председатель жюри Андрей Плахов.
Переходим к следующей теме. Как долго еще американские войска должны оставаться в Ираке? В понедельник исполнилось ровно 3 года войны в Ираке, но легких ответов до сих пор нет. Несмотря на растущее общественное давление и снижение собственного рейтинга в глазах сограждан, президент Буш настаивает на том, чтобы американские войска оставались в Ираке до победного конца. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Через 3 года после отдачи приказа начать военные действия в Ираке президент Буш оптимистически оценивает политическую ситуацию в этой стране. Сейчас иракские лидеры работают вместе над созданием правительства, воплощающего волю народа. Меня этот прогресс вдохновляет, сказал президент Буш на импровизированной пресс-конференции на открытом воздухе в воскресенье. Однако иракский премьер-министр Аяд Алауи в тот же день заявил, что противоречия между этническими и религиозными группировками в его стране уже переросли в гражданскую войну. В интервью BBC Алауи сказал: «Каждый день мы теряем в среднем 50-60 человек по всей стране, если не более. Если это не гражданская война, то тогда одному Богу известно, как она выглядит». Конец цитаты. Вице-президент Соединенных Штатов Ричард Чейни не считает нынешнее насильственное противоборство религиозных группировок в Ираке гражданской войной. По его мнению, обострение ситуации в стране вызвано отчаянием загнанных в угол террористов. Выступая в воскресной программе телесети CBS «Лицом к нации», Чейни сказал: что мы продолжаем видеть, это серия их вылазок с целью спровоцировать гражданскую войну. Но я не думаю, что они имеют успех. Командующий силами антисаддамовской коалиции в Ираке генерал Джордж Кейси также считает, что это еще далеко не гражданская война. На фоне антивоенных манифестаций, прошедших в ряде американских городов в 3-ю годовщину начала иракской операции, представители администрации Буша продолжают единым фронтом выступать против скорого вывода американских войск из Ирака. Министр обороны Дональд Рамсфилд утверждает, что вопрос о свободном и демократическом Ираке остается таким же актуальным, как и 3 года назад. На недавней пресс-конференции Рамсфилд поделился своими критериями оценки ситуации в Ираке. «Мне кажется, нам следует задать себе следующие вопросы. Поддерживает ли иракский народ демократические преобразования в своей стране? Берут ли иракские силы на себя большую ответственность за безопасность страны? И помогают ли войска коалиции в большей степени обезопасить нашу с вами страну?» На все эти вопросы Рамсфилд дает положительный ответ. В своей статье в воскресном выпуске газеты «Вашингтон-Пост» глава Пентагона утверждает, что сегодня повернуться спиной к послевоенному Ираку равнозначно тому, как если бы в свое время послевоенная Германия была отдана назад нацистам. Некорректным считает сравнение нынешнего Ирака с постнацистской Германией бывший советник президента по национальной безопасности в администрации Джимми Картера Збигнев Бжезинский. В воскресном интервью телесети CNN он сказал, что оккупация Германии союзниками в 1945 году не имела альтернативы и не встречала сопротивления, в то время как народ страны понимал необходимость возврата к демократии, которая много лет процветала в Германии до прихода Гитлера. Ситуация в Ираке совершенно другая, и если министр Рамсфилд утверждает обратное, то он либо не знает историю, либо просто впадает в демагогию, сказал Збигнев Бжезинский. Влиятельный сенатор-демократ Джозеф Байден предлагает президенту Бушу отправить Рамсфилда в отставку, как, по его мнению, не справившегося с задачей, которая была поставлена американским силам в Ираке. Представьте, что произойдет, если завтра все узнают об отставке Рамсфилда. Это побудит весь мир прийти к нам на помощь, укрепит дух американских войск и оздоровит политическую ситуацию. Я считаю, что Рамсфилд должен уйти, сказал сенатор-демократ Джозеф Байден, которого считают одним из потенциальных кандидатов в борьбе за Белый дом в 2008 году. Дональда Рамсфилда жестко критикуют не только политики из лагеря демократов, но и кое-кто из недавних сослуживцев. В третью годовщину вторжения в Ирак отставной армейский генерал Пол Итан, отвечавший в позапрошлом году за подготовку иракских сил, обвинил Дональда Рамсфилда в стратегической, оперативной и тактической некомпетентности. Рамсфилд более чем кто-либо ответственен за то, что произошло с важной миссией Соединенных Штатов в Ираке, и он должен уйти, пишет о своем бывшем боссе генерал Итан в газете «Нью-Йорк Таймс». Между тем, в понедельник президент Соединенных Штатов Джордж Буш более часа общался с сотнями членов городского клуба Кливленда, штат Огайо. Это было второе за последнюю неделю такого рода выступление президента в поддержку американского военного присутствия в Ираке. Назвав Ирак центральным фронтом войны с террором, Буш из Кливленда обратился напрямую к иракцам. Важно, чтобы это услышали иракцы. Соединенные Штаты не покинут Ирак. Мы не оставим эту страну террористам, которые атаковали Америку и хотят снова напасть на нас. Мы уйдем из Ирака тогда, когда это будет выглядеть как проявление силы, а не слабости. Американцы никогда не отступали перед головорезами и убийцами. Не отступят и сегодня. В качестве образца, вселяющего надежду на установление спокойствия во всех городах Ирака, Джордж Буш привел пример городка Таль-Афар, в котором силам коалиции и иракским силам безопасности удалось выбить боевиков и начать мирное восстановление. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Утреннюю программу продолжают самые интересные новости науки от Александра Сергеева.
Новый тип вулканической опасности обнаружили американские вулканологи. Они изучали особенности извержения в 2002 году вулкана Ревентадор, который расположен в 100 километрах от столицы Эквадора Кито. Выброшенный вулканом столб пепла оказался не таким горячим, как это бывает обычно. Горячий пепел растекается широким слоем на высоте около 10 километров и потом медленно оседает на большой площади. Однако низкая температура вулканического пепла привела к образованию мощных нисходящих воздушных потоков, и пепел стал струями высыпаться на землю с высоты нескольких километров. Эти струи повредили нефтепровод и привели к перебоям в работе международного аэропорта Кито. В Техасском университете в Далласе разработана искусственная мышца, работающая на эффекте памяти формы у некоторых материалов. Провод из титано-никелевого сплава покрывается платиновым катализатором. Если обдувать его парами метанола, водорода и кислорода, эти вещества активно реагируют друг с другом на поверхности катализатора. Выделяющееся тепло разогревает титано-никелевый провод, который при этом сокращается. При остывании металлическая мышца расслабляется и возвращается к исходной форме. Американская лаборатория реактивного движения подготовила новый комплект программного обеспечения для марсоходов «Спирит» и «Opportunity». При первоначальном плане 90 суток марсоходы работают уже более 2 лет и передали на Землю свыше 100 тысяч снимков. Руководители миссии надеются, что роботы благополучно переживут наступающую марсианскую зиму и проработают еще столько же. С этим расчетом на протяжении целого года для марсоходов разрабатывались новые программы. За счет внедрения элементов искусственного интеллекта планируется в 3-4 раза повысить информационную отдачу от роботов. Сейчас основное узкое место – это канал связи с Землей. Новые программы смогут на месте отсеивать неинтересные снимки, а также кадрировать снимки, сокращая объем передаваемой информации. Загрузка программ в марсоходы займет около 5 суток. Произвести ее планируется в июне.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Выставка Микеланджело в Британском музее. Подробности в панораме культурных событий. Можно ли организовать дом культуры в бассейне? Об этом вы узнаете из обзора газет Пскова.
И я напомню, что главная тема связана сегодня с Всемирным днем поэзии. Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами или с вашими соображениями, может быть, со строчками какими-то. Но одним словом, когда вы в последний раз читали стихи? Читали ли вообще? И можете приводить свои любимые строки.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Нарушение прав в сфере культуры». Участники передачи – историк архитектуры и реставратор Геннадий Холманских и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, ведущий Олег Кусов. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская оппозиция разбила палаточный лагерь и продолжает акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Арестованы несколько активистов оппозиции. США не признали результаты выборов в Беларуси и призвали к проведению нового голосования. С жесткой критикой белорусских выборов выступили ОБСЕ, Еврокомиссия и Совет Европы. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Запланированы переговоры Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которых, как ожидается, стороны обсудят международные проблемы, в частности, вопрос об иранской ядерной программе, а также экономическое сотрудничество, в том числе в области энергетики. В ООН безрезультатно прошли новые консультации по ядерной программе Ирана. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с позицией остальных постоянных членов Совета Безопасности ООН оказать жесткое давление на Иран, чтобы он прекратил программу обогащения урана. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех ее счетов в рамках исполнительного производства по уголовному делу против компании «ЮКОС». Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. Сотрудники ведомства должны покинуть Узбекистан в течение месяца. В Багдаде и его окрестностях при взрывах погибли 9 мирных жителей и 2 полицейских, 15 человек ранены. В пригородах иракской столицы обнаружены тела 14 убитых. В Самаре задержаны 2 дезертира, убившие 3 человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в субботу солдаты самовольно покинули воинскую часть и в городе познакомились с 2 мужчинами и женщиной. Позже между ними возникла ссора, и военнослужащие застрелили всех 3.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России сегодня атмосферное давление продолжит падать. Погода будет облачной и сырой, временами ожидается снег и порывистый ветер. Все это может стать причиной обострения хронических воспалительных заболеваний суставов позвоночника, а также увеличит число простудных заболеваний. К тому же неустойчивый геомагнитный фон также может стать причиной недомогания. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков 4-6 мороза. В Москве небольшой снег от 0 до минус 2, ветер западный 3,8 метров в секунду, давление 737 миллиметров ртутного столба.
Сегодня Всемирный день поэзии, и наш слушатель Николай Ломов вспомнил строки Пушкина: «К чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство им из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Ну а в Москве в театре «Практика» пройдет презентация 1-го номера ежеквартального журнала «Воздух». В нем представлены стихи исключительно современных авторов. Слово Лили Пальвелевой.
В качестве эпиграфа к новому поэтическому журналу взяты загадочные строки Мандельштама. Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. И вот трактовка главного редактора журнала «Воздух» Дмитрия Кузьмина.
Понятно, что Мандельштам имел в виду, в общем, все-таки не цензуру, хотя цензура как-то в этот момент уже набирала свои обороты, а главным образом способность настоящего поэта отклоняться от ожиданий публики, отклоняться от традиции, быть неожиданным, в общем, дерзать. Нам хотелось бы надеяться, что именно такие стихи этот журнал будет в себе содержать.
Ну а чьи поэтические тексты можно увидеть в первом номере?
Авторы очень разные, что для нас важно, потому что большинство существующих сегодня изданий, особенно специализирующихся на поэзии, к сожалению, оказываются, ну, такими групповыми, что ли. Даже если были заявлены как отражающие всю картину национальной поэзии, в итоге выясняется, что какие-то группировки там оказываются превалирующими. Оно бы, может быть, и ничего, если бы у каждого значимого художественного направления в современном на литературе были какие-то свои способы выхода к читателям, но вот этого-то как раз и нет. Мы попробуем удержать некую репрезентативность. Поэтому в первом выпуске, с одной стороны, допустим, есть Михаил Эйзенберг, представитель, ну, такой классической просодии. С другой стороны, модернисты, западники, вроде, допустим, Владимира Арестова. С третьей стороны, молодые бунтари, вроде Андрея Родионова.
Кроме того, сообщает Дмитрий Кузьмин, в журнале размещены материалы опроса современных русских поэтов, посвященного десятилетию со дня смерти Иосифа Бродского.
Там несколько было вопросов, и можно сегодня уже поразмыслить о том, каково действительное место Бродского в новейшем литературном пейзаже. Оказался ли он в большей степени автором, открывающим новые перспективы или подводящим итоги большого этапа в развитии русской поэзии. И последний вопрос был о том, насколько нашим респондентам поэзия Бродского видится иначе, чем 10 лет назад.
Сообщает Дмитрий Кузьмин. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Когда вы последний раз читали стихи? С таким вопросом обратилась корреспондент Радио Свобода Вера Володина к жителям Подмосковья.
Давно очень. Просто некогда. Конечно, и работа, и дача. Вот сейчас летом начнется, некогда читать просто. И телевидение забивает еще. Нет. А так, чтобы какая-то поэзия была, ну нет. Ну,
стихи со школы, честно говоря, да. Это сейчас другая литература идет, это чисто рабочая. Поэтому стихи читать некогда. Это не столь как бы актуально. Сейчас, наверное. Все время в работе и читаем то, что касается непосредственно работы. И шаг в сторону. Не хватает времени на все.
Давно. Я даже не вспомню. Песни Высоцкого слушаю. Сам не пою.
Ой, это было давно. Так же знает вопросы.
Придешь вот с работы, почитаешь, когда что, чего, телевизор, и чтобы это отдохнуть от телевизора, просто стихи почитаешь. И если на все свалить, на жизнь все столько, тогда вообще ничем не заниматься. Лермонтов нравится, Некрасов. Ну, Пушкин, само собой. Вот с работы я иду. Сейчас дома чую, что-то надо сделать, посмотреть. И телевизор, поддержать себя.
Сейчас другая жизнь у нас. Такая. Где бы взять, поесть, вот и все.
А стихи, они вот не дают никакой пищи?
Дадут, да, дадут. Да. Покушал, что радио послушал?
Вот, когда, в школе, когда учили.
И как, не нравилось вам это дело?
Нет, подойдите к пенсионерам.
Ой, а вы знаете, я их периодически читаю, не то, что как беру сборничек и читаю, а просто где попадаются газеты, и когда что-то попадается, я с удовольствием читаю. Там даже не знаешь кто. То это тебе не Пушкин, не Лермонтов, это просто вот беру газеты, и вдруг я читаю, и мне очень понравилось что-то, и я с удовольствием прочитываю. Так все. А так, чтобы вот где-то специально что-то нет, когда что-то красивое, иногда даже слезы текут. Даже такие простенькие газеты, вот мы на старости лет выписываем вот эти вот ЗОЖ, лечебные письма. Ну, просто чудесное пишут что-то.
Ну, недавно. Со своей любимой женщиной. Мы свои стихи читали, нами самими сочиненные. У Ибсена здорово, мне так запомнилось надолго. «Видишь ли, Агнес, сущность жизни в этом мудром заключении? Я сражаю силы мрака, а ты несешь мне исцеление». Правда?
Пожалуй, что не разворачивается в сторону стихов. Приходится очень много работать, чтобы выжить элементарно.
Так подольчане отвечают на вопрос, когда в последний раз вы читали стихи. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». На очереди панорама культурных событий. В этом выпуске вы узнаете о том, что в Софии завершился 10-й международный кинофестиваль. В Англии можно посмотреть картины Микеланджело, а в Венесуэле проходит выставка обнаженной натуры американского фотографа.
Фильм Алексея Германа-младшего «Гарпастум» стал победителем международного конкурса 10-го Софийского кинофестиваля «София Фильм Фест». Он завоевал большой приз «Стелла Артуа». В конкурсе участвовали 13 фильмов режиссеров-дебютантов. Второй приз присужден боснийской комедии «Небо над пейзажем». Председателем международного жюри кинофестиваля был российский кинокритик Андрей Плахов. Открывающаяся в среду в Британском музее выставка Микеланджело побила рекорд по количеству предварительно заказанных билетов – почти 11 тысяч. На выставке рисунки Микеланджело «Приближение к мастеру» будут представлены 90 произведений. Это первая экспозиция работ Микеланджело в Британском музее за 30 лет. Экспонаты собраны из архивов Британского музея, собраний музея Оксфордского университета и Голландского музея Тейлера. По кассовым сборам в североамериканском прокате за минувший уикенд лидирует фильм «V означает Вендетта». Он собрал более 26 миллионов долларов. Сценарий на основе комикса Алана Мура и Дэвида Ллойда написали братья Энди и Ларри Вачовски, авторы культового фильма «Матрица». Поскольку Ларри Вачовски недавно сделал транссексуальную операцию, Вачовски теперь называют себя не братьями, а просто по фамилии. Режиссером картины «V означает Вендетта» антиутопия фашистской Британии стал работа над «Матрицей» в качестве ассистента Джеймс МакТиги. По решению американского суда прекращена продажа альбома рэпера Notorious B.I.G. «Готовый к смерти», поскольку в заглавном треке без разрешения была использована мелодия песни группы Ohio Players, записанной в 92 году. Продюсеры альбома Notorious B.I.G., который был убит в 97 году, должны будут выплатить штраф в 4 миллиона 200 тысяч долларов фирме звукозаписи, обладающей правами на эту мелодию. Более 1500 обнаженных венесуэльцев позировали американскому фотографу Спенсеру Тьюнику у статуи Симона Боливара в центре Каракаса. Спенсер Тьюник в течение многих лет фотографирует в исторических местах разных городов мира обнаженных людей, от небольших групп до десятков тысяч человек. Все его модели – добровольцы, получающие в качестве вознаграждения экземпляр фотографии с автографом автора.
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Как выбрать главу города? Куда исчезли деньги, собранные горожанами на памятник военным летчикам? Что ожидает выпускников в следующем году? И можно ли организовать Дом культуры в бассейне? Обо всем об этом в обзоре газет Пскова, с которыми вас познакомит Анна Липина.
В Пскове будет проведен референдум по способу выбора мэра и формированию местного представительного органа власти. Об этом сообщает газета «Псковская губерния». Это уже третья попытка инициативных групп добиться от городских парламентариев одобрения на проведение референдума. Две первых провалились из-за того, что формулировка вопросов, предложенных для референдума, не соответствовала законодательству. На этот раз вариант, предложенный Псковским региональным отделением партии «Яблоко», прошел. Псковичам предстоит определиться, выбирать главу города всеобщим голосованием или доверить это право депутатам. Региональная вкладка в газету «АИФ Псков» про референдум не пишет, зато поднимает вопрос об исчезнувших деньгах, собранных простыми москвичами, на памятник летчикам, первым героям Советского Союза. Как пишет газета, к 60-летию Победы в Пскове был открыт памятник летчикам, оборонявшим небо Пскова в 1941 году и ставшим первыми героями Советского Союза в Великой Отечественной войне. Как сообщил газете председатель контрольно-счетной палаты Псковской городской думы Иван Студеникин, подряд на строительство памятника был предоставлен Псковской региональной общественной организации ветеранов ВДВ «Тарунь». Со счета Управления культуры Пскова подрядчики сняли 861 тысячу рублей наличными, ну а оформленными оказались только 573 тысячи рублей. Причем среди представленных бумаг оказались два фиктивных счета, пишет газета. В Псковской области обсуждается возможность обязательного распределения выпускников средних специальных учебных учреждений, финансирующихся из областного бюджета. Об этом пишет официальная газета областных властей «Псковская правда». Как сообщил газете губернатор Псковской области Михаил Кузнецов, со следующего учебного года студенты этих учебных учреждений будут обязаны по окончании обучения отработать по специальности согласно распределению, которое им будет предложено. Это будет сделано одновременно в медицинских и музыкальных училищах, педагогических колледжах. Все будут обязаны отработать в социальной сфере по выбранному профилю. Обязательное распределение может быть в чем-то и здравая мысль, только вот нормальные условия для работы молодым специалистам не везде могут предоставить. Например, в поселке Тимша Псковского района элитный дом культуры, один из лучших в области, разместили в пустующем бассейне. Как пишет газета «Курьер», малюсенькие комнатки, бывшие раздевалки и душевые, приспособлены под кабинеты администрации дома культуры. А в чаше бассейна проходят репетиции танцевального и хорового кружков. На кафельном дне расстелен ковролин, по периметру лавки и канцелярский стол. Ровно в 2 часа дня девочки из ансамбля «Млада» спускаются на дно бассейна по лесенке и танцуют, пишет газета. Как объяснила газете руководство изгнанного из прежнего помещения дома культуры, причина такого переселения в том, что хозяин прежнего здания, Псковское райпо, в 3,5 раза поднял арендную плату. А руководство Псковского райпо объяснило газете, что им, в свою очередь, увеличили налоги. В результате сельские дети вынуждены танцевать кадриль на дне бассейна. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В центре Минска сторонники белорусской оппозиции разбили палаточный лагерь и продолжают акцию протеста. Несколько человек арестованы. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Более подробно об этом в выпуске новостей на «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Европейские инвестиции в российскую энергетику, бесплатная приватизация жилья, китайская национальная нефтегазовая корпорация и компания «Роснефть», самый крупный в мире завод по производству биогаза – темы экономического обзора.
Россия приветствует европейские инвестиции в российскую энергетику, однако не готова предоставить доступ к своим трубопроводам третьим странам. Об этом в интервью агентству Reuters заявил вчера председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Он признал, что в ходе переговоров в Москве 17 марта ему не удалось убедить президента Владимира Путина в целесообразности ратификации России международного договора энергетической хартии, подписанной страной еще в 1991 году. Договор предусматривает, в частности, свободный коммерческий транзит энергоносителей, покупаемых напрямую у производителя через территорию других стран. Период бесплатной приватизации жилья для граждан в России может быть продлен еще на 3 года, до 1 марта 2010-го, заявил вчера на слушании в Государственной Думе председатель Комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не приватизировано. По действующему законодательству срок бесплатной приватизации жилья гражданами истекает 1 января 2007 года. Сегодня в Пекине в ходе начинающегося визита в Китай президента России Владимира Путина китайская национальная нефтегазовая корпорация, как ожидается, подпишет ряд соглашений. В частности, с российской государственной компанией «Роснефть» о создании совместных предприятий по разработке в России нефтяных месторождений, а также с государственной компанией «Транснефть» о финансировании строительства ответвления на Китай будущего нефтепровода из Восточной Сибири в Приморский край. Его планировали начать еще в 2000 году, а завершить в 2005. В Швеции, в районе Гетеборга, до конца 2006 года может быть построен самый крупный в мире завод по производству биогаза. Он вырабатывается из органических соединений и используется как экологическое топливо для автомобилей, оборудованных соответствующими двигателями. В 2005 году объем продаж таких автомобилей в Швеции увеличился почти на 50%. Кроме того, на этой неделе здесь начнет курсировать первый в мире пассажирский поезд, работающий исключительно на биогазе. На одной заправке он может перевезти более 50 пассажиров почти на 600 километров, развивая скорость до 130 километров в час.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 27 рублей 66 копеек за доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В российской столице 6 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 21 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Причины упадка русской иконописи. Из статьи Григория Померанца «Сны земли». 21 марта 1971 года. Читает Николай Горчаков.
Несколько веков подряд богомазы из глухих углов Удельной, а потом Московской Руси, писали удивительные иконы. А потом что-то случилось, и искусство упало. Гораздо раньше, чем русские люди перестали беречь иконы, они разучились их хорошо писать. Лучше всего это делали в XIII-XV веках. Расцвет иконописи приходится на годы, когда русская государственность, разбитая и покоренная, сильно поблекла в народных глазах. Князь оставался ближе хана, но он стал рычагом, финансовым агентом Орды. Государственность вся пахла Ордой. Сюзереном был хан, его в летописях называли царем, ему писали доносы, его делали судьей в княжеских спорах. Оставалась только вечность, не подвластная ни князьям, ни ханам. И глубинные пласты души, больше, чем когда-либо прежде, повернулись к вечности, к христианскому царству духа. От этого духа ждали и физического избавления, прилива силы, способной победить злую басурманскую силу. Никогда ни прежде, ни позже иконам не молились с такой страстью, никогда не вглядывались в них с такой тоской. По мере укрепления самодержавия начался медленный склон вниз. В XVI веке заметны явные черты упадка, а в XVII старой классической русской иконописи уже нет. Что же убило русскую иконопись? Мне стало казаться, что некоторые даты политической истории России не случайно совпали с этим упадком. Двойная победа Москвы над татарами при Дмитрии Донском и Иване III оказалась в конечном счете победой наиболее ататаренного из русских княжеств. Внешнюю Орду сменила внутренняя, осененная византийским крестом и благословением всех святителей, и от этого во много раз более опасная, растлительная для народной души. Лучшие русские люди верили, что власть, освободившая их от Орды, будет справедливой властью. Поэтому царствование Иоанна Грозного было непоправимым ударом для рублевского православия. Ангелы Дионисия не смогли помешать Ивану IV стать Грозным, но после Грозного они вывелись, улетели.
Причины упадка русской иконописи. Григорий Померанц «Сны земли». Читал Николай Горчаков. Радио «Свобода», 21 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». За три недели до выборов в итальянский парламент оппозиция блок левых партий во главе с Романо Проди на 4% опережает находящихся у власти правоцентристов. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ведет предвыборную кампанию в характерной для себя экспрессивной манере, которая его недоброжелателям кажется провокационной. Как считают многие обозреватели, решающее влияние на предпочтения избирателей окажут заключительные теледебаты в прямом эфире государственного телеканала 3 апреля. Из Рима передает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Остринская.
На сцену съезда итальянских промышленников и предпринимателей, прошедшего в минувшую субботу в Милане, неожиданно для собравшихся, хромая и держась за спину, вышел человек. Это был Сильвио Берлускони, который специально прилетел из Рима на вертолете. Накануне съезда Берлускони заявил журналистам, что из-за сильных болей в спине он не в состоянии посетить мероприятие. Однако в субботу, неожиданно появившись на публике, как всегда эмоциональный и безжалостный в формулировках, итальянский премьер заявил, что те из предпринимателей, кто готов присоединиться к левым, имеет что скрывать от общества. И тут же пообещал. Для начинающих бизнесменов, которые только хотят зарегистрировать свою компанию, снизим налоги до 5% в течение первых 3 лет и, возможно, продлим этот срок. Серджио Скальпи, плотник из провинции Умбрия, ни в субботу, ни в воскресенье телевизор не смотрел. Открывая мастерскую в 9 утра и закрывая с перерывом на обед в 10 вечера, он не интересуется подробностями предвыборной кампании. Но определенное мнение у Серджио сложилось давно.
Берлускони нам не пьяче, перке он бужардо.
Берлускони мне не нравится, потому что он врет. Ему давно место в тюрьме после всего, что он сделал. При другом народе он немедленно оказался бы за решеткой. Только в Италии ему все позволено. Он никогда ничего не делал для кого-то другого. Все только для себя самого. Серджио настолько не любит премьера, что вывесил его фотографию в витрине своей мастерской, подписав обидными словами. Таких, как Серджио, убежденных противников Берлускони, в Италии, согласно опросам общественного мнения, около 40% населения страны. «Если я, заботясь об интересах других, забочусь и о своих собственных, нельзя говорить о конфликте», — отвечает на это Сильвия Берлускони. И называет при этом свое пребывание в политике самопожертвованием человека, у которого достаточно домов, кораблей и самолетов, чтобы он мог спокойно отойти от дел. «Но я настолько люблю Италию», — продолжает Берлускони, — «что должен спасти ее от левых». Берлускони хочет уменьшить государственные расходы, что в нашей стране сделать непросто. Сейчас итальянцы полгода работают на себя и полгода на государство, и обеспечить экономический рост в таких условиях невозможно. Другое дело, что перемены в нашей системе происходят настолько медленно, что он просто не успел довести до конца то, что задумал. А пройдет, то есть левые ратуют за как можно большее присутствие государства в распределении бюджета частных компаний. Государство — это все мы, и если мы не работаем на себя, а на кого-то другого, то вступаем сами с собой в противоречие, считает военный пенсионер Джузеппе Дзуккерини. Таких, как Джузеппе, убежденных сторонников нынешнего премьера, почти тех же 40%. Эпатажный, острый на слово, с внешностью актера и шармом преуспевающего предпринимателя, Берлускони почти полная противоположность серьезного, невыразительного на публике, но убедительного и сдержанного профессора Романа Проди, несколько лет представлявшего Италию в Европейской комиссии и снискавшего репутацию человека вдумчивого и не бросающего слов на ветер. Пока незначительный перевес голосов, по предварительным данным, на стороне Проди. Но, по мнению наблюдателей, Берлускони тщательно готовится к следующим теледебатам и постарается использовать в ходе дискуссии свои способности талантливого оратора и непревзойденного шоумена. Феномен Берлускони в том, что он не политик. Это понятно потому, как он изъясняется по радио, телевидению, совершенно иным языком, в иной манере, чем та, к которой привыкли итальянцы. Он просто что-то необычное. Именно поэтому он дважды выигрывал выборы, считает обозреватель газеты «Il Messaggero» Лучано Джинфилиппи. Self-made – человек, который сделал себя сам. Эту характеристику Берлускони не оспаривают даже его противники. Выходец из семьи банковского служащего, разбогатевший до размеров собственной медиаимперии, Берлускони создал свой политический костяк на обломках изжившей себя партийной системы начала 90-х, когда итальянскую политику называли не иначе, как политикой проходного двора. Неоспоримый тот факт, что правоцентристское правительство Берлускони продержалось при власти дольше других, считая от послевоенных лет. Владелец 3 телеканалов, крупного издательского дома и ведущего рекламного агентства, Берлускони все же говорит о себе как о политике, жестоко преследуемом прессой. Открывая предвыборную кампанию летом минувшего года, премьер даже издал книгу с названием «Берлускони, я тебя ненавижу», в которой собрал несколько сот критических замечаний в свой адрес. Масло в огонь подлило недавнее интервью Берлускони на одном из центральных каналов, когда он, не желая отвечать на вопрос журналистки о своих деловых интересах и участии Италии в иракском конфликте, посреди разговора покинул студию. «Лучший политический лидер Европы и мира, правильный человек на правильном месте», так говорит о себе Сильвио Берлускони. В Италии же его часто называют «мегаломаньяк», «экстремист» или «премьер Пиноккио» по имени сказочного деревянного персонажа, нос которого становился длиннее всякий раз, когда он говорил неправду. Насколько Берлускони популярен, решат избиратели. Но боюсь, что на этот раз его популярность не так велика. Ему верят скорее люди, имеющие отношение к его коалиции, чем обычные итальянцы. Они предвыборным обещаниям уже не верят, считает Лучано Джанфилиппи. Но даже те, у кого итальянский премьер не вызывает теплых чувств, к нему явно неравнодушны. Плотник Серджио, например, написал о Берлускони шуточную песенку, в которой поется о том, что у лжи ноги так же коротки, как и у миланца Сильвио. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в нашей программе.
Визит Владимира Путина в Китай. Акции протеста белорусской оппозиции в Минске. Новые подробности в деле рядового Андрея Сычева. Похищение информации с банковских счетов. А католическим священникам посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Польши.
Поскольку сегодня Всемирный день поэзии, мы предлагаем слушателям Радио Свобода в течение утреннего эфира ответить на вопрос, когда вы последний раз читали стихи и вообще все, что вы думаете по этому поводу. Может быть, какие-то строки приведете своих стихов или чужих, неважно.
Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».